ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 6, текст 17, верно? Хьяна-йога. Читайте санскрит, пожалуйста.
Юкта-хара-ви-хара-сья Юкта-сватна-вабодхасья
Йога-бхакти-духаха
Юкта-хара-вихарасья
Юкта-чешта-сья-кармасу
Юкта-чешта-сья-кармасу
Юкта-сватна-вабодхасья
Юкта-сватна-вабодхасья
Йога-бхакти-духаха
Йога-бхакти-духаха Юкта-хара-вихарасья Юкта-чешта-сья-кармасу Юкта-сватна-вабодхасья
Юкта.
Юкта.
Упорядоченный.
Упорядоченный.
Ахара.
Ахара.
Прием пищи.
Прием пищи.
Вихарасья.
Вихарасья.
Того, чей отдых.
Того, чей отдых.
Юкта.
Юкта.
Умеренно.
Умеренно.
Чештасья.
Чештасья.
Того, кто работает.
Того, кто работает.
Чтобы прокормить себя.
Чтобы прокормить себя.
Кармасу.
Кармасу.
В исполнении обязанностей.
В исполнении обязанностей.
Юкта.
Юкта.
Упорядоченный.
Упорядоченный.
Сватна-ава-бодхасья.
Сватна-ава-бодхасья.
Того, чьи сон и бодрствование.
Того, чьи сон и бодрствование.
Йога.
Йога.
Занятие йогой.
Занятие йогой.
Бхавати.
Бхавати.
Становится.
Становится.
Дукхаха.
Дукхаха.
Уничтожающее страдание.
Уничтожающее страдание.
Мы читаем сегодня очень важный стих. Давайте послушаем перевод стиха. Того, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Комментарий Шрилы Прабхупады. Излишество в том, что касается еды, сна, самозащиты и половой жизни. Одним словом, излишество в удовлетворении потребностей тела могут стать препятствием на пути йоги. Что касается питания, упорядочить его можно, только питаясь прасадом, освященной пищей. Согласно Бхагавадгите, Господу Кришне можно предлагать молоко, овощи, фрукты, зерно и некоторые другие вегетарианские продукты. Питаясь таким образом, человек, ведущий путем сознания Кришны, приучается есть только то, что предназначена в пищу людям, то есть пищу в гуне благости. Что касается сна, то преданный старается отдавать как можно больше времени деятельности в сознании Кришны. Поэтому время без нужды, потраченное на сон, является для него невосполнимой утратой. Человек, обладающий сознанием Кришны, стремится к тому, чтобы каждое мгновение его жизни было отдано служению Господу. Поэтому время его сна сведено к минимуму. В этом отношении идеалом для преданного является Шрила Рупа Госвами, который был настолько занят служением Кришне и спал не более 2 часов в сутки, и иногда и того меньше. А великий преданный Тхакур Харидас не ложился спать и даже не принимал прасад, не повторив на четках 300 тысяч имен Господа свою ежедневную норму. Что касается деятельности, то человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не станет заниматься тем, что не связано с интересами Кришны. Поэтому его деятельность всегда упорядочена и не осквернена желанием удовлетворять потребности собственных чувств. Свободный от стремления к чувственным удовольствиям, он ни минуты не теряет на мирские развлечения. И поскольку все его действия, его речь, сон, бодрствование, удовлетворение других потребностей, потребности тела упорядочены, он не испытывает материальных страданий. Еще раз стих. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Дхьяна-йога. 6 глава, текст 17. Здесь описывается процесс мистической йоги. И для чего он предназначен? Вот в этом стихе уже говорится, что нам нужна йога. Всем, кто хочет избавиться от страданий материальных, находясь в материальном мире, это сложно. Кажется очень сложно. Потому что чувства нерегулируемы. Они привлекаются спонтанной деятельностью. Не хотят какого-то контроля, порядка, системы. И все же система должна быть, здесь говорится в этом стихе. Потому что иначе увеличиваются страдания. Они уменьшаются в материальном мире. Увеличиваются. Здесь описывается способ, как их уменьшить. Как отрегулировать деятельность, сон, еду. Любые потребности тела требуют регуляции, настройки, так скажем. Например, чувства. Они могут быть источником счастья. Те чувства, которые мы имеем, такие как зрение, обоняние, слух, другие, если они отрегулированы в гуне благости. То есть есть 3 настройки: страсть, невежество, благость. И в зависимости от того, на что они настроены, они по-разному ведут себя. Как в Бхагавад-гите описывается, что сначала мед, потом яд – это деятельность чувств, страсти. И, естественно, если мы чувствуем что-то приятное, что-то счастливое, как мед, ощущение, мы не сами найдем в эту сторону. А куда же еще идти? Жизнь так устроена, что мы ищем как раз приятных вещей, от неприятностей убегаем. Это гуна страсти. То есть чувство отрегулированное на поиск приятных ощущений, или на санскрите эта деятельность называется преяс. То есть путь приятных ощущений. Цель – приятно проводить время постоянно. Всегда что-то приятное испытывать. И есть шреяс, есть преяс, есть шреяс. А шреяс – это цель другая, она дальняя цель. Она выше всех целей, она полное удовлетворение, счастье безграничное – это высшая цель. Но на пути к ней человек терпит аскезы. Если он имеет высокую цель, шреяс, то он не идет путем преяс. Прабхупада дает интересный пример. Представьте 2 поезда. Один поезд – люкс. Там все удобства, там кафе, Говиндес. Там просад, сколько хотите, любой выбор. Там мягкие
постели, отдельные кабинеты, туалет, ванну, душ. Там есть все. Вентиляция, кондиционеры. Приятно пройти время, там вагон для специальных развлечений существует. Есть компьютерный вагон, есть театральный вагон, есть кинотеатр, есть столовая. Ну что еще можно придумать? Баня, конечно, есть. Есть, все есть. Без бани никак нет. Но этот поезд никуда не едет. Он просто стоит на месте. А другой поезд едет, но он другой. Общий вагон. И не просто общий вагон приморский, а общий вагон индийский. Если кто-то был в Индии, он ужаснется, что в индийский вагон нельзя войти, если вы не подготовлены, заранее не подготовили себя психологически, нравственно, морально, ну и так далее, то вы не должны даже брать билет на такой вагон, потому что в индийский вагон входит в общий где-то около 1000 человек. В один, да, я не шучу, я... Мы видели, мы садились в поезд, и я увидел большую очередь. Мы ждали поезда подходящего, и очередь индусов была толстая и очень длинная. Я посчитал, примерно 1000 человек, ну, даже не стоят в одну очередь. Что такое, почему? Нам тоже в очередь встать куда-то. Тут какой-то порядок, может быть, ведь нет. Это общий вагон. Когда вагон подходит, там кто-то с зайцем, кто-то с билетами, кто-то без билетов. Уже не важно, что контролер туда не войдет. Туда никто не войдет, никто не выйдет даже, может быть, на остановке. Это очень сложно, потому что, когда уже вагон был полный, уже битком набитый, и даже из окон торчали головы, руки, ноги, из дверей, то кто-то еще просовывался поверх голов ногами вперед, так ложился туда, прямо на людей. Вот еще так вот все. Вот так. Как Радханат Махарадж вспоминает, как он оказался во Вриндаване. Именно так он оказался во Вриндаване, в общем вагоне индийском. Больше суток он стоял, не мог двинуться никуда, не пил, не ел, не спал, в конце концов он терял сознание и как-то был выброшен на какой-то остановке, первый попавшийся, это был Вриндаван. Так он сказал Вриндаван. Это общий вагон, но он едет по назначению. Вот какой вы выберете. В этом пример Шрилы Прабхупады. Вот есть вагон люкс, но все желаемое там есть, все, что хотите. Но он не едет никуда, он стоит, там нет этого, как называется, локомотива. А тут есть локомотив, но, простите, такие условия. Что же мы выберем с вами? Я правду говорю, трудно будет решиться войти в вагон общий. Сложно. Аскеза. Если всю жизнь так настроиться, ну, скажем, трудно прожить такую жизнь. Если вы знаете, что достигнете цели, но через такие трудности пройдете, это трудно, да. И все же это разум. И все же вот это означает цель шрея, ради которой мы можем терпеть неудобства какие-то. Трудности. Есть сказка Андерсона о том, как лен рос в поле, наслаждался солнцем, цвел синенькими цветочками, пах, чувствовал ветер. Он был счастлив, очень говорил всем об этом, что я очень счастлив. Я расту, я живу, я дышу. Но ему говорили, что счастье кратковременно будет, дорогой. Не радуйся. Говорит, нет, почему не радоваться? Все хорошо, и в будущем тоже должно быть все хорошо. Я верю в это. Должно быть все хорошо. Но его срезали, вымачивали, выпаривали, варили, продергивали. Ну какой кошмар, какой ужас. Как я это все вынесу, как я вытерплю? И стал ли он белым полотном? О, это еще лучше, чем я был. Смотрите, теперь я какую-то ценность имею. Теперь я нужен. А потом стали кроить, шить, тыкать иголками, пришивать. Ну хорошо, надо быть благодарить за то, что было счастье какое-то, он думал, Бог, раз мне так плохо сейчас. Но когда шили одежду, подумал, теперь смотрите, я уже имею какую-то форму, какое-то значение вообще. На важных персонах нахожусь, я уже общаюсь с важными персонами. Как же мне повезло. А потом одежда состарилась, ее стали мять, варить и сделали бумагу из нее. Еще одна трансформация. Подумал, да, теперь я носитель знаний. Я теперь книга. Люди читают, здесь переношу знания людям, это еще более высокая позиция. Не зря я это все вытерпел раньше. Теперь я верю, что и дальше все будет хорошо, правда же? Потом дети взяли, сожгли по листочку в огне, им интересно было, как все это горит. Но в этом случае он вернулся к солнцу, говорится. Но никто уже этого не знал. То есть история Андерсона о том, что все, что он делает, все к лучшему. Все наши испытания, они для нашего очищения. Иногда мы их выдерживаем, иногда не выдерживаем. Я вам скажу честно, только для Владивостока, что мы с вами никаких испытаний не выдерживаем. Мы не способны. Это по милости Кришны только происходит. Мы все проходим трудности, и как мы выживаем, это только исключительно милость Кришны. Мы не способны пройти ни одно испытание, которое нам уготовано в сознании Кришны. Ну, сравните сами. До сознания Кришны никто не мог бросить курить, отказаться от водки и других пороков. А здесь мы делаем это почему? Потому что Хари Кришна. Потому что Хари Кришна, другого нет. Нет причин. Есть непосредственное участие высшей силы, высшей энергии. И здесь говорится, как нисходит высшая энергия, как мы можем быть счастливы. Просто не злоупотребляя своим положением. Это первое. Вот здесь в этом стихе говорится. Йога означает, что мы не злоупотребляем чувствами, умом, телом, деятельностью. Как за едой не переедать нужно. Спать долго не нужно. Работать тоже, как осел, слишком долго не нужно. Слишком мало тоже не нужно. Много есть плохо, мало плохо. Плохо спать, много или мало. Нужна регуляция. Нужна здоровая жизнь. То есть, когда чувства отрегулированы, они счастливы сами по себе. Просто потому, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, существуем. Означает, что вы отрегулированы. Это еще не духовная платформа. Это гуна благости. Если мы злоупотребляем чувствами, они пресыщаются, становятся утомленными, угнетенными, у нас настроение становится соответствующее. Нам просто плохо, потому что плохо. Вот и все. Без всякой причины. Хотя все говорит хорошо, что с тобой не то. У тебя есть все, что ты хочешь, говорят мои родители, например, молодому человеку. Вот видишь, мы заработали для тебя. У тебя есть машина, у тебя есть пища, у тебя есть одежда. Если даже что ты хочешь, пожалуйста, что ж тебе плохо так? Почему ты так живешь без энтузиазма, не занимаешься какой-то деятельностью интересной, творчеством? Почему не общаешься с тобой? Ничего не радуешься жизни вообще? Потому что чувства угнетенные, пресыщенные. Уже с юности. С юности начинается аскеза, умение контролировать чувства. Это называется йога. То есть, когда мы контролируем чувства, их нужно занять йогой. Та деятельность, которая предписана человеку, называется йога. Есть карма-йога, гьяна-йога, хатха-йога, бхакти-йога. Можно выбрать любую йогу, если хотите, если вам что-то особое нравится. Если вы хотите начать с другой йоги, и не бхакти-йоги, тоже можно начать. Можете начать хатха-йогой заниматься. Или карма-йогой заниматься. Попробуйте заниматься карма-йогой, например. Заработайте денег побольше и половину отдайте на строительство храма, например. Я не шучу, и вы почувствуете счастье. Так написано в этом стихе. Это факт. Если, конечно, это осмысленно сделаете. Если у вас украдут 50%, вы будете страдать. Если вы сами эти деньги отдадите на хорошие вещи, вы будете счастливы. Факт, кто жертвует собственностью, на него тоже не сходит просада, милость свыше. То есть, когда чувства просто под контролем, не пресыщаются, отрегулированы, естественно, они счастливы. Автоматически. Почему? Как утром мы просыпаемся, если мы отдохнувшие, нам радостно начинать новый день. Чувства не занимались наслаждением всю ночь. Они спали. У них не вернулась сила, восприятие, новизна. Но поскольку мы их эксплуатируем очень сурово в течение дня, к вечеру мы устаем. В сознании Кришны мы устаем физически, но деятельность чувств не устает. Киртан Прабхупада говорит, вы можете петь круглые сутки. То есть физическая усталость, потом помеха, но внутренней усталости нет, не надоедает Хари Кришна мантра. Даже когда возвращаетесь с праздника, ложитесь спать во сне, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Нет, это хорошо, Хари Бол, спите, танцуете. Это может никогда не прекращаться. И деятельность регулируется гунами материальной природы. Значит, действовать нужно в соответствии с гунами. Нельзя идти против гун природы. Против природы трудно пойти. Поэтому природа так отрегулирована уже, в которой мы живем, так высшим разумом отрегулирована, что она упорядочена. И каждое время подчиняется определенной гуне. Мы должны знать это. И в определенное время делать определенные вещи. Не наоборот. И мы будем очень эффективны во всем. Например, утро – это гуна благости. Что нужно делать? Нужно подниматься в это время, не спать. Нельзя просыпать гуну благости, вы просыпаете все, всю жизнь, все здоровье, всю свою энергию. Восход солнца очень важен для человека. Но люди не знают об этом. Они просыпаются, потому что уже некуда спать, уже пора спешить на работу. Они не успевают включиться вообще в жизнь, осознать, что вот день новый настал. Не успеваю. Нет. Мне нужен допинг какой-то, кофе или сигарета с утра пораньше, чтобы бежать быстрее, дела, радость какой-то. Они бегут с озабоченным видом, выбегают из подъезда своих утренних, с озабоченным видом, со скверным настроением, что опять работать, опять на эту работу. Безрадостные совершенно. Понаблюдайте, выйдите утром на улицу и понаблюдайте, как люди выбегают все, в каком они состоянии. Там они танцуют, нет, они улыбаются, они счастливы. О, на работу. Всю ночь не спал, ждал, когда же на работу. Нет. Они вынуждены, их просто гонит жизнь туда, загоняет в машины, в пробки туда, в кабинеты, в офисы. И там они не улыбаются, не сосредоточены, они работают, они страдают на самом деле. И ранние утренние часы необходимо возродить счастье, радость. Это хорошее время, потому что чувство наслаждения спит, например, в 3:30 утра. Как вы думаете, что люди делают? 3:30 утра, 4 утра, 5 утра, 6 утра, 7 утра. Еще смотреть, вау, здесь такие внутри телевизор. Да, безнадежное положение вопроса, это похоже. Тут мы не можем найти время для духовной практики. В Кали-югу максимум 2 часа люди смогут найти время на духовную практику, а потом и меньше. В Владивостоке уже меньше. В других регионах еще 2 часа могут найти время. Ранние утренние часы. Ну, конечно, тот, кто имеет время какое-то, у него нет обязанностей, может смотреть телевизор, ночью не спать, они могут проводить время как угодно. Ну, а если люди работают, они, конечно, утром, это мертвое время. Это полная потеря сознания. И нам нужно это сознание пробудить, наоборот. Встать рано утром, лучше до восхода, увидеть восход. Не просто увидеть, нужно еще медитировать и не уснуть при этом заново. Потому что когда солнце восходит, оно дает энергию, оно успокаивает, умиротворяет, человек может снова уснуть после восхода солнца. И это время необходимо для медитации. Так, счастье вы получаете, медитируя рано утром. Но дневное время нельзя медитировать долго. Медитация – это головная боль днем. Когда нужно идти на работу, а вам осмотры недочитанные. И вы в транспорте за рулем, или в общественном транспорте, или перерыв на обед, или выходя куда-то, смотря на время, дергаясь по всякому поводу, наматывайте в круги до 16, как бы то ни было. Это головная боль просто. И заканчивайте уже около 10 вечера, полтора круга остается, и вы плачете просто. Какая аскеза. Как трудно. 16 кругов, боже мой, зачем дал такие суровые обеты, бесчеловеческие, нечеловеческие обеты. Под влиянием гуны страсти очень трудно успокоиться, умиротвориться, хотя бы на несколько минут, хотя бы на секунду. Можете один круг внимательно повторить, когда вы работаете? Вы разбиваете его на десятки частей. Одну, две, три бусины, все, он уже отвлекся куда-то. Невозможно практически. Поэтому мы просто наматываем так, формально, потому что давали обещания, и мы мотаем. Иногда просто счетчик даже берем. Иногда мотаем две бусины на одну мантру. Да, многие преданные, кажется, так повторяют мантру. Для меня это открытие было недавно. Я заметил, что некоторые преданные это очень быстро круг заканчивают. Я подумал, ну я уже совсем в тамосе, я уже совсем замедлился, старею, да, язык не поворачивается, и ум не работает. Я уже старый, все. Это они бодро повторяют. Но потом проверили это внимательно, выяснилось, что на одну мантру две бусины у него уходят. То есть Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. И Хари Рама, Хари Рама, Рама. Вот так вот. Моя дочь повторяла, когда маленькая была, мантру. Вот так вот, Хари Кришна, Хари Кришна. 15 минут, 16 кругов. Ну, не мешай, теперь молодец, ты просто супермен. Повторяю там 16 кругов. Она всю жизнь повторяла 16 кругов таким образом, пока не выросла. И затем нужно работать, сосредоточиться на деятельности. Вот 16 кругов, затем деятельность должна быть. Так Прабхупада хотел. Если вы не хотите быть баджаном на ниде, еще не готовы, то нужно работать, нужно деятельностью заниматься. Либо деятельность в сознании Кришны, либо мы посвящаем эту деятельность Кришне, и плоды тоже деятельности посвящаем Кришне, это уже вопрос нашего сознания. Но деятельность необходима, и необходима квалификация в деятельности. В Хари Кришна мантре необходима квалификация. Но в деятельности тоже необходима квалификация. На самом деле одинаковая квалификация должна быть и в мантре, и в деятельности. Я раскрою секрет. Только за волю столько. На самом деле, если вы не повторяете вообще, что у нас кругов, квалификации в деятельности у вас нет. Потому что это деятельность ради плодов. Это не квалификация. Это из жадности, из страсти человек действует, учится чему-то. Настоящая квалификация, когда деятельность бескорыстна. Вот тогда и проверяется человек, на что он способен. Вот за деньги он так делает, а он что он сделает бескорыстно, из любви он может что-то сделать? Не способен. Квалификации нет. Но так веда говорит. Даже медведя можно научить на мотоцикле ездить за куски сахара. Он не бескорыстный, видите? А бескорыстно, думаю, с чего должен ездить на мотоцикле вообще? Ну скажите, медведь, объясните медведю, пожалуйста. Ну почему должен ездить на мотоцикле, если сахар за это не дадут? Смотрите, а мне не нужен мотоцикл, я бегаю быстрее мотоцикла и так. Какой смысл у мотоцикла? Но в чем же квалификация, интересно тогда? Нет, это не настоящая квалификация, это порочная деятельность. Когда человек может что угодно за деньги сделать в конечном итоге, где же качество, где же квалификация? Не путайте умение медвежье цирковое с квалификацией. Собака может считать цифры, складывать тоже в цирке за кусочек там лакомства какого-то. И люди тоже за какие-то деньги тоже способны что-то делать интересное, удовлетворять чувство хозяина своего. Это не та квалификация. Настоящая квалификация, когда люди действуют бескорыстно. Что он делает от сердца? Вот в чем его талант. Если он ничего от сердца не делает, он не квалифицирован, в принципе, в деятельности. И здесь, когда вы повторяете Харе Кришну внимательно, уходит чувство выгоды, очищается от корыстных мотивов ум и сердца. И поэтому нужно обретать квалификацию в деятельности заново. Работать не хочется. Согласны? Есть такое представление, когда вы начинаете мантру внимательно повторять, первое, что вы думаете, на работу ходить не надо больше. Потому что там никто мантру не повторяет на работе. То есть нужно учиться заново работать, дышать, говорить. Уже не то, что взойдет в голову, не как в вагоне люкс, перебирая какие-то чувства и наслаждения, а в общем вагоне. Искать возможности общения, искать возможности сотрудничества. У нас общий вагон, сознание Кришны, знаете? Вы выбирали? Выбирали вот такое общество? Посмотрите, друг друг друга. Вы бы без сознания Кришны в таком составе встретились где-нибудь? Никогда. Вы очень разные все. Мы все очень разные. И мы тем не менее все вместе. Поэтому мы в общем вагоне находимся. И тут уже ноги торчат оттуда, оттуда, оттуда. Кто-то иногда выпадает по дороге. Очень тесно здесь, знаете, потому что тут регулирующие принципы, тут тесное сотрудничество, тут служение Кришне, тут очень сердечные, близкие отношения духовные должны быть, тут духовный учитель в центре Кришны. Нас связывает что-то глубокое, внутреннее, и вот это внутреннее есть причина нашей деятельности. Мы друг для друга не склонны что-то делать, если мы не в сознании Кришны. Мы больше для себя склонны что-то делать. Вот это называется квалификация. То есть нужно день посвятить деятельности. Именно квалифицированно нужно уметь что-то очень хорошо делать и плюс ко всему еще для Кришны это делать. Это высокий уровень йоги. Карма-йога называется. Ну и тоже нельзя долго продолжать деятельность чересчур, потому что это гуна страсти. С этим нужно быть осторожным. То есть нужно его вовремя прекратить. Потому что страсть может породить невежество. Можем слишком устать, разочароваться, впасть в уныние, слишком большая нагрузка, то деятельность может нас ввести в состояние бездеятельности. Это называется усталость. Надоело все. Не хочу больше ничего. Пропади все пропади. Они так говорят, даже занимаясь любимой работой. От нет регулируемой деятельности тоже ум приходит в беспокойство. Сожаления какие-то, депрессии. Или нечестность видит, негатив начинает всплывать, потому что в деятельности много ошибок совершается, и так человек начинает падать. Поэтому нужно вовремя прекратить работу в 6 часов вечера. Это уже все. Предел. Можно в 5. И на программу. То есть отдых означает приятное времяпровождение с очень хорошими людьми. Заметьте вот это вот. Хорошими людьми, очень хорошими людьми. Не в публичном доме отдых. И не в кабаре, нет, не в казино, не в трактире каком-то за кружкой пива, а с очень хорошими, то есть для общения. Вечер, для общения, для творчества,
это делиться реализацией, то есть что-то позитивное рассказывать, сокровенные вещи какие-то обсуждать вместе. И у нас появляется очищение от ошибок, совершенных днем, и вдохновение на завтрашний день, с утра пораньше. Заметьте, если вы вечером разочарованы, если было плохое общение, вы обижены, утром вам трудно встать. Он говорит, не хочу, не хочу, не буду сегодня вставать, буду спать. Все. Я отказываюсь от радости, от медитации, от Бога. Бог меня обидел вчера. Я поругался с другом, или с женой. И Бог ничего мне не помог в этом совершенно. Бог не закрыл ей рот. Да, что за Бог такой, который моих врагов поддерживает? Как Хиранья Кашипу думал? Ты поддерживаешь моего врага? Какой ты мне сын вообще? Я тебя убью. И то есть вот это разочарование к вечеру, если у нас нет хорошего общения, мы не наполняемся вечером хорошим общением, утром нам будет трудно встать психически, именно с этой точки зрения ума, а не физически даже. Мы способны вставать рано. Ум не хочет, это принципиально не хочет. Ну, какой смысл вообще? Я уже 10 лет рано вставал, никакого толку, все равно поругался вчера. Все равно разгневался, что-то не переконтролировал, и там что случилось. Собака я, не буду спать, все. И то есть, как только человек признает свои какие-то падения, ошибки, соглашается, сразу же он падает в удовлетворение чувств, не может подняться. Все, как бы ум санкционирует, все, моя, говорит, ты мой, да, моя, я твой. Я твой. Капитуляция. Но если наше общение позитивное, это очень важно, нам не трудно следовать садхана бхакти, не трудно повторять 16 кругов. Вот некоторые говорят, трудно повторять 16 кругов. Это вопрос общения, качества общения и отношений, ничего другого. Кто-то говорит, денег нет, у меня проблема. Это тоже вопрос отношений, не денег. Все в этой мире связано только с отношениями. Есть взаимоотношения, есть сила, есть здоровье, есть вдохновение, есть деньги, есть пища, есть одежда, есть взаимоотношения. Но с ней взаимоотношений нет ничего, все с трудом, все нужно как-то выколачивать. Как в семье, есть взаимоотношения. Отец говорит сыну, сделай это, он идет и делает. Все просто, видите, как легко достигается. Одно слово, и все работает. А если нет отношений, человек идет, но деньги-то нужны, а отношений нет, но деньги нужны, что делать? Он идет и нанимается кому-то, говорит, страдаю, вот денег нет. Помоги, ты богатый. А, нужны деньги, хорошо. Вот этот объем работы сделаешь, к этому времени получишь такую сумму, иди. Нет отношений, это другие уже отношения. А бывает, что и таких отношений нет, его просто обманывают, ничего не платят, еще хуже. И люди жалуются, но... Потому что они не могут развивать отношения в сознании Кришны. Сознание Кришны означает Бхагавад-гите, говорится, что он дорог всем и все дороги ему. Вот что такое сознание Кришны. Там не говорится, что он деньги зарабатывает как-то очень ловко. Или как-то ловко проворачивает какие-то там дела, политику или экономику. Нет, говорится, он просто дорог всем, ему тоже все дороги, все окружающие. Вот это и сознание Кришны. А отсюда исходят все остальные необходимые вещи. И таким образом деятельность отрегулированная должна быть. Пища, деятельность, пища чистая, освященная, вовремя нужно принимать пищу. И нужно знать количество пищи. Ну, в молодости не нужно на количество смотреть. Правда. Прабхупада говорит в комментарии. Контролировать язык, значит, есть просад, все. А сколько не пишут. Если едите просад, все, автоматически будет контролироваться. Ешьте только просад, только освященную пищу. Но хорошо приготовленный просад, на самом деле, качественный приготовленный просад, он контролирует язык, желудок и все остальное. Все. Приводит в порядок. Это пища сама по себе уже духовная. Это уже йога приема пищи. Несложный, правда? Но нужно знать, как это делать, просто с каким умонастроением, какие продукты, как это готовить на огне и прочее, какие мантры произнести. С медитацией связана эта пища. И Верховный примет эту пищу, остатки нам оставит. Почти что все, что там было, останется. Мы не беспокоимся, мы не потеряем ничего. И рисинки не пропадет. Бывает, что пропадает вся пища, но это редкое исключение. Бывает, что съедает натурально. А так он ест глазами обычно или слышит ушами, что мы предлагаем. Уже принимает пищу так, достаточно. У нас еще остается. Мы видим остатки пищи.
И когда мы едим остатки пищи, эта пища дает нам способность контролировать свои чувства, язык и все остальное. Сама же эта пища говорит. Вот так, все, ты счастлив. Все остальное раздавай просто. Заметьте, как трудно людям раздавать свою приготовленную пищу, как им трудно раздавать эту пищу. Вот они готовят что-то дома у себя, для своей семьи, сели за стол, и звонок. Ох, кого никак не вовремя. Никого не приглашали, да? Кто там вообще? А там, представьте, гость, 5 человек, старых друзей. О, они думают сразу, что же делать с обедом-то? Проблема. Но у преданного другая психология. Он подпрыгивает на радости. Как вовремя преданность, всегда приходит, а? И звонить не нужно никому. Только просад начни готовить. Они как раз придут, когда готовы просад. Они мистики. Все преданные знают, когда просад будет готов. Можно не предупреждать. Как моя жена, она обычно готовит вот такую большую кастрюлю готовит. Я частенько спрашиваю, ну куда же только готовишь? Ну как бы не спрашивал, к вечеру ничего нет. Все съедается. И что мы чувствуем в конце? Радость, счастье. Столько просада распространено. То есть просад, он дает нам гуну добродетели, дает нам другие знания, другие отношения мы строим благодаря просаду, милости Господа. Но пища приготовленная, нечистая, неосвященная, она развивает ложное эго, усиливает. Чувство собственности усиливает. То есть пища очень значительная. Питание нужно регулировать. Не слишком много и мало для йоги, но просад можно есть свободно. Однако, когда мы взрослеем с вами, нужно также обращать внимание на количество просады. Я помню нашу юность. Я сейчас просто поражаюсь, точно такие-то ситхи были. А я, если я открою, вы не поверите. Нет, ну вы и сами знаете. У нас был храм в частном доме в Ижорах под Петербургом, знаменитое место. На воскресный период туда приходило по тем временам 300 человек. Старые-старые времена. Просто хиппи приходили, разные-разные люди, просто за просаду. У нас тарелка была, на каждом брахмачаре вот такая тарелка была. Заказывали тарелки на каком-то заводе металлическом. 5 сантиметров борта, это 50 сантиметров в диаметре. Это была тарелка одна. Вот на этой тарелке все размещалось. Примерно около 2 килограмм сабжи. Это около килограмма риса, вареного, конечно же. Халавы до 3 килограмм. Это все съедалось. Мы сами удивлялись. Вот такая гора, и все думают, подождите. А потом съедают, нет, надо еще добавки. И мы бегали, распространяли книги, проводили харинамы по 6, по 5 часов. Никто не хотел спать. А потом стали полнеть, блестеть, отдыхать после приема пищи. Тогда нужно было в 2-3 раза уменьшить порцию. Потому что назначение просада не просто дать пищу, дать энтузиазм именно. Суть в этом, потому что пища можно есть вот такую вот, если нам нужно просто пища, какие-то килокалории, но тут другое. Энтузиазм поддерживает пищу. И для нужно знать это мерило. Если энтузиазм падает, нужно уменьшить количество тогда. Энтузиазм снова возрастет. Когда вы пробовать выходите, у вас очень энтузиастичные. Да. То есть кажется, что упробовать. И уже через 15 минут после этого чувствуете, что на самом деле вы стоите вполне. И не хочется. И чем меньше уйти, тем меньше хочется. И в благости меньше расход физической энергии. Она почти не расходуется, если в сатвагуне энергия почти не расходуется. Пищи почти не нужно, больше нужно воздуха чистого, воды, а пищи немножко требуется. Это уже к старости, когда человек регулирует так свою жизнь в сатвагуне. Но в страсти нужен объем, конечно, соответствующий, чтобы вы могли сжечь это все, переварить. И когда ученики Прабхупады болели в Индии от пищи, индийская пища, это тяжело бывает. Он говорил, они жаловались, вот и с варенья у того, у другого, мы часто болеем Прабхупады, и с климат пищи, мы не можем привыкнуть. А строился храм в то время, поля были, их засаживали тоже, там работало много. Пропаскал, если вы будете работать хорошо, вы переварите гвозди. Камни, он сказал, камни переварите. То есть вот этот крестьянин, видите, на поле работает, он камни переварит. Но поскольку вы плохо работаете, вы не можете есть. То есть это связано. То есть деятельность также должна быть. В полную силу мы должны уставать. В течение дня работать, уставать, чувствовать усталость. Не переутомление, не депрессию, не безразличие, а не апатию, а усталость такую хорошую, когда вы отдали энергию, этот долг выполнили, чувствуете радость. Тогда принимайте пищу с радостью, насыщайтесь с радостью, с энтузиазмом продолжайте снова. То есть просто отрегулировать свою жизнь, будете всегда полны счастья, энергии, то есть страдания уйдут вот эти внутренние. Главное, страдания в уме, они просто исчезнут. Если мы будем жить с этой садхана бхакти, например, преданные в России, не везде есть храмы, не везде есть условия, чтобы вот мангаларати, как сейчас, вот в Владивостоке еще храма нет, он строится, но он будет. Поэтому у нас многие садханы нет храмовые, конечно же, все вот спонтанным образом начинается. А вечером телевизор вместо общения, скорее всего, у многих, что очень неблагоприятно. И когда преданный доходит до какого-то тяжелого состояния уже, он понимает, что его духовная жизнь в опасности, и проблемы сразу его настигают какие-то материальные, в личной жизни, вдруг все обостряется, все становится важным, непреодолимым, трудным, тяжелым, болезненным. Недостатки в обществе начинают его сильно беспокоить в этом состоянии. То есть ум оставляется. Кажется, ой, какой ужас вообще. Как же мне восстановиться в состоянии Кришны? Я не столько препятствий, на каждом шагу спотыкаюсь. Как же, где же то счастье? И тогда опытный преданный знает, нужно ехать в Дхаму. Вриндаван, Майпур. С любыми проблемами приезжайте туда, в Майпур. Если есть проблемы, езжайте туда. И походите на Мангаларти неделю. Ешьте просад вовремя. Идите днем на Харинаму. Вечером снова на службу в храм. Пообщайтесь. Через неделю у вас не будет ни одной проблемы. За 3 дня уже не будет проблем. Такая сила гуны благости, регулируемая жизнь. Она исцеляет быстро. На самом деле, многие люди болеют, потому что жизнь отрегулирована. Идут к врачу, и врач говорит, давайте регулироваться. Такая диета. Вот так нужно жить. Вот столько вставать, лекарства, вот столько пищи, вот столько. Он начинает расписывать распорядок дня. Хороший врач, юридический, но распорядок дня это для лечения. И вы следуете, и что? Чудо. Несколько дней, и вы опять сильный. Несколько дней всего. И даже на несколько дней человеку трудно обладать свои чувства, отрегулировать. Настолько не спонтанные, настолько не взбалмошные, настолько не своенравные. Все, 3 дня аскеза, теперь я гуляю. Чувства говорят, пора гулять, все, плоды аскезы получены, мы снова здоровы. Ну, чуть-чуть, правда, можно же. Ну, по случаю такого, выздоровления. И правда, чуть-чуть, вроде ничего, хорошо. Как раньше, я снова диету нарушаю и нормально себя чувствую. Чувство говорит, теперь еще чуть-чуть можно, ты уже могущественный, смотри. Еще чуть-чуть, давай, еще чуть-чуть, и снова к врачу мы идем. Врач снова говорит, давай такую регуляцию, вот так нужно делать. Или в больнице лежи, если дома не можешь, то амбулаторно не можешь, то госпитализируем. И там медсестра приходит, раз там, кормят тебя вовремя, там поднимают тебя вовремя, на прогулку вовремя. Также в тюрьме все вовремя делают, чтобы отрегулировать жизнь и вправить мозги людям. То есть везде регуляции, в армии регуляции. Если не будет этих регуляций, мы теряем силу, организованность, достижение цели, становится трудно. Жизнь превращается в такой приятный и страшный хаос. Все, кажется, делают ради своего счастья, а в итоге все недовольны, страдают и ссорятся, и болеют. Так что стих очень важный. Пока мы не достигли трансцендентного уровня, самое важное для нас – это регулируемая практика. Есть такая категория преданных, которые не регулируются. Они ждут, когда поднимутся на трансцендентный уровень. Они терпеливые. То есть у них куча проблем, но они повторяют. Такие, знаете, не рад, безрадостные, но они повторяют аскеды такие. Жизнь нерегулируемая, и радости не приносит. Но они думают, вот когда поднимусь на трансцендентный уровень, там погуляю. Нет, я сейчас скажу, что будет, когда поднимусь на трансцендентный уровень. Что вы сразу заранее знали, не планируйте глупости никогда. Если вы на самом деле одухотворяетесь, на вас будет больше обязанностей. Да, на вас положат больше веса сверху. Так что легкой жизни не будет. Нет, она не предписана. Человек должен трудиться в полную силу. Но регулируемо. И это счастье. Счастье уставать, счастье просыпаться вовремя, счастье вовремя заканчивать работу, счастье общаться, счастье засыпать, счастливые сны. Хоть и в общем вагоне, а мы счастливы, в тесноте да не в обиде. Так в народе говорят. Не нужно искать условия люкс. Это путь к разложению общества. Принимаем те условия, которые есть, и продолжаем свою регулируемую практику. Есть храм, нет храма, регулируемся индивидуально в данном случае. Есть самодисциплина, не нужно нами надзиратели, взрослые люди. Вставать пораньше нужно, самое важное, потому что именно с этого начинается день. Проспали, потеряли день. Ну, не полностью, конечно, можно как-то там прокрутить джапу свою, так или иначе добиться. Но если это привычка, это дурная привычка. И через 10-15 лет духовной практики такой, мы спросим, а где же прямо бхакти обещанная? Гуру Махарадж, вы мне обещали прямо бхакти? 15-20 лет хорошей садханы, но я вот повторяю 15-20 лет. Где прямо бхакти? Ты не повторял Хари Кришна мантру? Никогда, Гуру сказал. Ты ее не повторял никогда? Ты только обеты выполнял, да, но мантру ты не повторял, не слушал. То есть, садхана ради садханы, мантра ради 16 кругов, регулирующие принципы ради садханы не приносит плода. Поэтому нужно регулировать практику и заниматься йогой. Сознание возвышает при этом, еще здесь говорится. Даже регуляция чувств – это не высшее счастье. Это счастье в материальном мире, беспокойств меньше, минимум будет. В сравнении с другими людьми вы будете просто сиять, конечно же. Каждый будет счастлив, но на самом деле есть более высокая цель. В этом состоянии необходимо заниматься йогой, чтобы подняться на трансцендентный уровень, духовный уже, божественный уровень. Это для этого йога предназначена. Поэтому йога начинается яма, не яма, это то, что мы с вами уже делаем, это регулирующие принципы, 16 кругов, эта категория относится яма, не яма. Что нужно отбросить, что нужно принять, это яма, не яма, затем асана, пранаяма. Можете заниматься этой йогой немного, для здоровья. Это хорошо будет. Да, это поможет нам поддержать какую-то энергию в теле, почувствовать вот силу какую-то внутреннюю, чтобы заниматься практикой, жить в сознании Кришны. Не нужно становиться дистрофиком в сознании Кришны. В одном ашраме врач пришел однажды, в вашем брамачарье, и диагноз поставил всем один. Дистрофия. Дистрофия. Уже 3 года они живут в ашраме, молодые люди, дистрофия. Вот еще одна из причин, почему человек теряет энтузиазм. Он думает, почему же мантра не работает? Я повторяю мантру. Но если мы на самом деле повторяем мантру, дистрофии не будет. Можете сидеть всю жизнь на одном месте. Дистрофии не будет. Но это очень высокий уровень. Нам же нужна регуляция, поскольку мы себя отождествляем с телом, нужно и тело правильно поддерживать в должном сознании, в должном режиме, чтобы оно было хорошим инструментом в служении. И самый высший показатель здоровья этого тела – это энтузиазм. Если даже видишь, что человек болен физически и неизлечимо болен, но не с энтузиазмом, считай человека здоровым. Но он полноценен полностью. Как правило, если он теряет здоровье, энтузиазм тоже теряется. Это сложно вместе поддерживать, то есть отдельно поддерживать здоровье от энтузиазма, энтузиазм от здоровья. Но преданные могут. Они не могут принять любую ситуацию, по милости Кришны, и могут не потерять энтузиазм. У меня был друг из старых времен, он умер уже давно. Раньше меня в сознание Кришны пришел, старый преданный. И он жил в Риге. Он с рождения был болен. Он родился уродливым. Ноги как ниточки у него, не ходил никогда. Горб и так далее, вот такой весь. И он с самого детства вырос на коляске. И когда он рос, он стал понимать свои недостатки, свое уродство. Он уже стал сравнивать себя с другими здоровыми детьми. Он стал печалиться все чаще и чаще. И помышлял о самоубийстве чаще и чаще. Он не видел выхода, и он спрашивал всех вокруг, почему со мной такое. Почему так со мной? У всех же здоровы, но почему я такой? Родители говорят, ну врачи говорят, там хромосомы как-то вот не так там сочетались. И, ну что-то такое вот случайно произошло, и вот такой ты родился. Но снова спрашивал, ну да, хромосомы, я понимаю, а я-то тут что? И никто, конечно, не мог ему ответить на такой вопрос. Что хромосома, хромосома, а я это я. Он так вот так вопрос ставил. Пока не встретил преданного. Он был на пороге к самоубийству, к суициду. Я в отрезке встретил преданных, не знаю, как случилось, но преданные дали ему Бхагавад-гиту, стали рассказывать о Кришне, И вы знаете, что произошло с ним? Он стал очень счастливым человеком. Всю жизнь был таким. Всякий раз, когда мы встречались, он просто сиял. Я говорю, как дела? Говорит, так здорово, Саня Кришна. Как у тебя общения достаточно? Ой, столько ко мне людей сейчас приходит. Я лекцию даю каждый день, говорит. Мы общаемся. Столько хороших людей вокруг меня будет. И столько любви от них. Такие, говорит, люди потрясающие. Сияет, и вы на него смотрите, на его лицо, и вообще не видите его ни ног, ни горба, ничего не видите. Такое счастье, такой энтузиазм. Он знал, как отрегулировать свою жизнь в служении Кришне. Но мы здоровые люди, где руки и ноги, и мы ходим собственными ногами, мы в печаль погружены сейчас. Потому что это поздно, кто смотрит телевизор, рано не поднимается, мантры в течение дня кое-как, книги почти никто не читает внимательно, некогда, работы много. Я, может быть, утрирую слишком, чересчур. Но вы должны понимать смысл, о чем мы сейчас говорим. Нельзя опускаться на такой уровень, на такой вялый уровень духовной практики. Должна быть твердая, хорошая садхана, о чем здесь и говорится. Питание в сознании Кришны, деятельность в сознании Кришны, отдых в сознании Кришны. Все будет хорошо. Всему все время, каждый день это можно делать. Так интересно, правда? Утром одно, днем другое, вечером третье, ночью четвертое. Такое разнообразие. И каждый день это повторяется. И все лучше и лучше. Все. Мы себя будем чувствовать хорошо. На разных этапах жизни регуляция может меняться. Например, Шрила Прабхупада спал 1.5-2 часа ночью. Кто поднимался? Писал книги, читал джапу. Обычно писал книги. Затем он какое-то утро время спал немножко, полчаса еще. Потом шел на приветствие божеств, потом давал лекцию. Завтрак немножко отдыхал, минут 15. Потом снова какая-то практика, книги или гости приходили дальше. Но после обеда снова в шезлонге немножко спал. И, может быть, в день он 3-4 часа набирал, может, меньше. То есть регуляция менялась в течение как бы, времени, либо путешествия вот есть. Скажем, я тоже путешествую, я знаю, что путешествие уже другая садхана нужна. Вы не можете с часовые пояса вставать, скажем, перелетев из Новосибирска в Владивосток, не чувствовать этого. Невозможно. То есть вы почувствуете эту разницу. Вам нужно время, и путешествие немножко другая садхана. Самое важное садхана, если вы не можете, у вас нет условий ни дома, ни на работе, самое важное тогда. Воспевайте киртан как можно чаще. Это самая важная садхана, если говорить попросту, то просто воспевайте Харе Кришну достаточное количество времени. Если вы каждый день воспеваете час киртан, вот эти 16 кругов мантры у вас очень хорошая садхана. И каждый день, конечно же, простат нужно есть, не хот-дог. Не так, что быстро макароны какие-то забросил, потом сварил шеришну. Ну, мы же спешим, бывает такое. Это может быть, но в привычку не вводить эту практику, пожалуйста. Нужно внимательно готовить просад. Вы приходите в кафе, здесь хорошо готовят просад, ешьте здесь. Но все же, даже если есть кафе, нужно иногда самим кормить Кришну. Это бхакти. Наши личные бхакти тоже должны иметь место. Это для этого садхана называется. Мы должны это делать тоже время от времени или всегда, постоянно. Поэтому каждый преданный должен уметь хорошо готовить просад. Раз. Знать Бхагавад-гиту, давать по ней лекции 2, и уметь проводить киртаны 3. Собладаете этими 3 квалификациями, вы успешно будете всегда в этой жизни. Прабхупада сказал. Даже если одно что-то из этого умеете делать, вы будете успешно. Будете на вес золота. Либо вы очень киртан хорошо проводите, либо вы повар потрясающий, либо вы лекции хорошо даете, уже достаточно. Но если вы 3 вещи эти делаете, ну, вам цены нет. Во великая личность просто пропасть. А вот 3 вещи, только научитесь 3 вещам. И тут вы увидите, чтобы научиться джабу повторять, киртан стикар, нужна хорошая садхана, нужно хорошее сознание твердое. Или просад готовить так, чтобы люди потом сознание теряли от экстаза, тоже нужна хорошая садхана, сила духовная для этого. И чтобы лекцию дать, вы не можете в мае находиться, чтобы потом лекцию давать. Нет, вы должны держать себя в хорошем сознании, усилия совершать, режим соблюдать, деятельности. Здесь об этом говорится. Очень важно регулировать свою жизнь. Не забывай об этом. И затем, что касается медитации, воспевания святых имен, Харидас Такур говорит об этом. В этом мире есть только 2 реальности, он сказал. Только 2. Это джива, каждый из нас живое существо, и святое имя. Остальное майя люди. Это говорит великий намачарья. Вот так нужно понимать нашу практику. Это вход в реальность. Это то, что рассеет все иллюзии. С годами особенно вы увидите, какая мощная иллюзия вокруг нас. Какая мощная, это уму непостижимо, как это все сотворено. Какое могущество Творца. И человек не способен прозреть сам по себе, через такую толщу. Немыслимая толщина этой иллюзии. Просто немыслимая. Как мы попали в такие условия, нужно было потрудиться, и время какое-то. Усилие стало какое-то иметь, правда же? Чтобы достичь такой глубины майи. Так поверить во все это материальное, хотя на глазах все разрушается, умирает, стареет, страдает, и мы тем не менее верим, что будем счастливы, конечно же, будем счастливы. Нужно совершить просто ослинную садану. Много жизней, намного жизней, ослинных усилий, таких твердых, упорных, чтобы достичь такого сознания в майи. Теперь у нас обратный процесс. Мы повозку разворачиваем ослинную в другую сторону. Тут мы уже не ослы, тут уже мы кони, настоящие кони Кришны. Вернее, собаки Кришны. Можем бежать в другую сторону уже по-другому. А воспевать Хари Кришна мантру значит возвращаться к Богу. Люди будут уходить. Она ввинчивает нас, ачарьи говорят. Это ввинчивание, примерно путь змеи или винт. Если посмотреть сверху на винт, то видите, что каждое кольцо повторяется, как будто бы окружность. Нет, идет вглубь, либо наружу, не повторяется ничего. Кажется, что повторяется. Освобождаясь от иллюзии, подумайте, что как будто повторяется то, что было в кармической жизни. Нет, 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 нет. Вывинчивается все. Ось одна. А уровни будут покрытия разные выходить. И как только снимается один уровень покрытий, начинается работа с другим, непрерывно. Как только вы чувствуете экстаз, начинается новое испытание. Экстаз и новое испытание. То есть экстаз дает силы, чтобы преодолеть следующее препятствие. Если вы чувствуете какой-то сильный духовный подъем, сейчас, знаете, подготовка идет. 2012 году. Дается силы, чтобы преодолеть какой-то барьер, означает, что мы еще не освобождены. Всегда будьте внимательны, строги к себе. Экстаз не дается для наслаждения. И деньги не дается для наслаждения. Значит, что что-то вы должны сделать на эти деньги, вы должны не потратить их зря. На всякий случай дают деньги, не на всякий случай, а на необходимые вещи. Также здесь мы получаем эту милость, это не Кришна, это означает, что нас ждут теперь больше испытаний. А там больше экстаз, значит, еще больше. И самое трудное испытание, когда мы уже будем на пороге вечности стоять. И вот там придет уже последняя ловушка майи. Говорят, ее преодолеть очень трудно. Мы не можем. Только Кришна может нам помочь. Мы не сможем. Об этом говорит Риша Панишат. Устранит ослепительное сияние, он говорит. Я хочу увидеть тебя. Перед ним персональный браман. Один шаг, и он Бог. Представляете, что думает человек? Один шаг, и я Богом становлюсь. Это искушение страшное. И тогда он говорит, нет, это сияние скрывает твое лицо, устрани его, устрани этот браман. Я хочу видеть тебя преданной молитвой. И тогда Кришна освобождает от этой иллюзии. Такое и такие испытания. То есть мы идем через проверки, через испытания. Жизнь так организована. Не думайте, что мы должны как-то хорошо устроиться в сознании Кришны, быть счастливы навечно здесь. Нет, это не вечный мир. И нас Кришна готовит к уходу отсюда, в конечном итоге. Но путь должен быть блистательный, потрясающий. Это был пример для подражания, как прожить жизнь нашей преданной во всех отношениях. И в работе, и в семье, и в деятельности, и в поступках, и в словах. Высший путь значит высшая деятельность. Высшее ценность, высшее качество. Вот так прокладывается путь духовный мир, говорится. Что потом по этому пути могут следовать миллионы, миллионы людей, бесстрашно, не боясь ничего. Что там есть все, и культура, и богатство, и гармония, и мир, и понимание, и счастье, и отношения. Все на пути Кришны, все мы получаем, самое лучшее. Но нужно знать, что от пороков нужно будет отказываться. Путь очищения. И в этом нам поможет правильная регуляция, чтобы мы сохраняли силу для того, чтобы преодолевать эти трудности. Просто ранние подъемы уже гарантируют большие силы. За полгода, если рано будете подниматься, через полгода ваше здоровье поправится на 50% с лишним. Благодаря просто подъему утренним. Каждый день. Одна женщина уехала умирать в Майяпур. Я ее знаю хорошо. До сих пор умирает. Ее привезли туда как хрустальную вазу, потому что у нее даже кости стали полупрозрачными, хрупкими. Как хрустальную вазу вот так вот просто вот посадить, поднимать, чуть что ломается кость. Все уже там, считают врачи, недолго осталось, там считанные какие-то месяцы, все. И она успела, помогли преданные, привезли ее в Майяпур в таком состоянии. Виза на один месяц. Привезли в Майяпур. Приехала, она решилась. Там сказали, что делать, нужно продлить. Говорит, ну нет, мы не продлеваем эту визу, на какие-то основания и так далее. Ну, единственный врач пришел, посмотрел, говорит, а, нетранспортабельная, поэтому, конечно, продлеваем. Ее нельзя обратно увезти, она умрет по дороге. Все, мы ее уже отправили в Майяпур, нормально. Приезжаю через год. Бежит. Ну, то есть я на Гангу иду умываться. Она тоже бежит. Еще быстрее меня, на Гангу тоже. Утренние подъемы, купание в Ганге, мангала-арати, 16 кругов, все. Какая смерть, она бегает сейчас как Джей Ранта. По всему Майяпуру. Вся судьба изменилась. Вот что делает свобода выбора, видите? Много можем изменить в своей жизни, если мы научимся регулировать свою жизнь. Но чувства всегда будут против, с ними будут проблемы всегда. Нужно научиться с ними разговаривать. Как разговаривать с чувствами, мы знаем. Аргументом от бакулу называется. Если разговариваете с животным, аргумент только палка. Берите палку и разговаривайте с ним, с чувствами, с палкой. То есть называйте это тело животным. И говорите, куда пошел? Стой! Сиди на привязи. Сидеть! Хватит есть! Научитесь с ним разговаривать. Знаете, это животное, не трезвляйте себя с ним. Это животное, хоть и цивилизованное. Если животное с привязи спустит, куда он пойдет? Ну туда, где еда и пойдет сразу, где сон, где секс, где драки какие-то, туда он и пойдет. На привязи. Все. Разговаривайте с ним таким образом. Чтобы ему было стыдно. Куда пошел? Я же знаю, куда это пошел. Это животное, оно хитрое еще. Он говорит, не, я не пошел, я просто отошел. Да, ты отошел туда, потом еще, да, и ты уже пришел, да. Случайно, как бы, все происходит. Я не виноват, правда же. Случайно друг попался на дороге, случайно то, случайно все, а к вечеру он уже как свинья. И каждый день все случайно происходит. И каждый день он как свинья становится. Регулярно, случайно, совершенно случайно. Очень хитроумное устройство, правда? Этот ум, это тело. Поэтому нужно его называть животное, свинья, осел. Ну, себя можно, других не надо, хорошо? Других мы уважаем, но с этим телом нужно разобраться, с этой привязанностью. И научиться более высокой деятельности. Нужно занять это тело, как инструмент использовать его. Не как хозяина, а как слугу занять его. Это животное должно служить хорошо. Тогда ему честь и хвала. Можно же портрет нарисовать. Он будет красивый, я вас уверяю, будет на самом деле как духовный выглядеть. Хотя это просто тело физическое. Оно не духовное, но если он занят служением, он тоже становится привлекательным, отражает этот свет радости. Тело очень изменчивого человека. Есть так, до сознания Кришны и после сознания Кришны. Узнаете его? Можете не узнать человека. Одного и того же. Иногда даже родственники не узнают его. Это Вася, нет? Нет, даже Вася как-то называть его неудобно уже. Тебя это по-другому, похоже, зовут уже. То есть на самом деле меняется коренным образом. Внутри в человеке много. И также это тело, оно может быть одухотворенным. Поэтому это хорошее усилие, полезная практика, невзирая на то, что чувства будут протестовать. И ум тоже какое-то время, довольно долгое. Искать поводы будут для наслаждения всегда. И все начинается просто с раннего подъема и повторения Харе Кришна мантры. Каждый день. Каждый день. Отрегулировать каждый день. Каждый день. Год за годом. 10 лет. 15 лет. 20 лет. Через 20 лет хорошей садханы, вы уже не будете жить в этом мире. Все. Все. Вам будет все равно. Что здесь происходит? Этот мир будет не для вас. Вы уже будете в другом мире. У вас отношения завяжутся в другом мире. Вам не нужны будут все эти разборки. У вас будет совсем другой круг отношений. Я боюсь пронести, где это будет. Как Прабхупада сказал однажды. Дал лекцию, ошарашенные ученики сидели. Но Прабхупада мог ошарашить трансцендентным знанием. Хотя говорил простые вроде вещи. Но он мощь имел, видение имел, говорил, видел все. Ученики понимали, что Прабхупада же в духовном мире. Они были потрясены просто все. И в полной тишине он пошел к выходу. Надел обувь, повернулся к ученикам, те молча смотрели на Прабхупаду. Ошарашили. Он, наверное, сказал, если бы я вам все рассказал, вы бы потеряли сознание вообще. И ушел. Я еще не все просто говорю. Ну, начнем с регуляции, вот здесь Гита говорит. Но потом Гита говорит потрясающие вещи, невероятные вещи, трудно понять даже ученым. О чем же говорит Бхагавад-гита? Это достижимо в этой жизни. А все это просто встать рано утром, взять четкие руки, внимательно слушать четко, все. Начало, прекрасное начало и хорошая основа. Так что давайте пожертвуем вечерним временем развлечений ради утренних часов. Акцент сместим в сутках, это будет на благости, нам откроет путь к Богу. Так, люди не продвигаются к Богу, а вот одна из причин, что они рано не поднимаются, не воспевают святые имена. В этом главная причина. Поэтому они работают уже в тяжелом, плохом сознании. И плохие вещи делают неосознанно. Вечером они просто хотят куда-то уйти и забыться. В Алма-Ате открыли бар. Ночной, называется амнезия. Буквально так называется амнезия. И это то, что люди хотят. Такая чудовищная жизнь. На этой тяжелой ноте мы закончили. Будьте вопросы? Лучше, если вы успеете всю джапу повторить утром. Возможно, просто вы не успеете, я думаю, что вы заняты днем. Не будете успевать 16 кругов, но, может быть, вы успеете половину повторить утром рано в уединении. Другую половину можете повторить, может быть, после обеда или после работы еще на 4 круга разделить. То есть тоже можно отрегулировать.
А перед сном это...
Перед сном... Нет, можно, можно. Если вы устаете сильно, перегружаетесь, то трудно будет джапу повторять перед сном. Но если вы полны энергии вечером, джапа всегда хорошо. Но начать нужно рано утром.
Я там рассказывал о том, что наша знакомая ездила там по храму на Западе, и она была в экстазе. Вот. И соседка там, я тоже верующий, она молится. И я тут сказал, ну, нет, ты должен молиться своими словами, то, что молитву произнесли. Вот дал Иисус Христос эту молитву, вот ее, и остальное молиться своими словами. Я попытался сказать, что для того, чтобы измениться, надо повторять молитву тех, кто уже изменился в эту сторону. Или вообще ничего тебе отсюда не говорить.
Можно не говорить, если спор неприятный, не нужно тогда спорить. Но вообще Иисус не давал молитв.
Нет, Он дал вообще наш, Он дал.
Нет.
Когда мы спросили.
Я сейчас объясню. А? Именно Его попросили, Он не давал ничего. Его спросили, как молиться Богу, скажи нам. Что говорил, нужно Богу обращаться. Тогда ученики спросили, а скажи, как? Мы не знаем, как это. И тогда он сказал, вот так-то это делается, вот чинаш и так далее, он сказал. Но он не давал ничего. Попросили ученики. То есть это дело добровольное. Например, если вы хотите как-то ближе к Богу, вы должны получить другую молитву. Это зависит от вашего как бы состояния, сознания и желания, сердца, как вы хотите к нему обращаться. Более близко, или на дистанции, или как-то еще. И Ачарья может дать вам молитву, настроить вас с вашей природой. Но сам он не дает. Хари Кришна Мантра — это не совсем молитва. Резидент материальных просьб. Но каждый может повторять его. Это метод очищения, большей частью мы его понимаем, как метод очищения. Но это же и цель одновременно. Здесь мы развиваем любовь к Богу исключительно. Никаких материальных мотивов. Никаких страхов и беспокойств. Просто святое имя, и все мы слушаем. Ни о чем думать даже не нужно. Просто погрузить ему вибрацию. А молитва, она потом придет, все равно у вас появится у каждой индивидуальной молитвы, у каждого преданного, но с годами. Сколько молитв в песниках Ачарьи, посмотрите, сколько говорят, опираясь на шастры, по-разному совсем выражают свое состояние Богу. Поэтому нет никаких догм, что нужно именно такую молитву и больше никакую молитву, потому что Иисус не давал никаких молитв, Он просто откликнулся на желания людей и дал в соответствии с их желанием молитву. Никаких нет стереотипов духовной жизни.
То есть, в плане, в принципе, отец и прав, как бы, что молитва не дает
послание, да? Да. Каждый. Но это высокий уровень отношений. Сначала нужно очистить, ему нужна мантра. Потом будет молитва. Это естественно. Если вы уже чувствуете Бога, конечно, будете с ним разговаривать.
Вы сегодня сказали огромное количество интересных принципов, которые, я думаю, что полезны не только для преданных, но и для обычных людей. Элементарный подъем. Я буквально сегодня читал книжку Тарсунова, где он, собственно, говорил сегодня об этом же. Я сегодня впервые на вашу лекцию за долгие годы стал 7 часов. Я ложусь обычно в 3-4 часа и стою здесь в 11. И приезжаю на работу буквально вот такой же. Ничего не понимаю, как этот день прошел, слава Богу, если получается себя настроить. И на самом деле, когда вы сегодня говорили про все эти вещи, я понял, что действительно очень полезно. Но такой вопрос, когда ты руководитель, и тогда более того, это были люди, которые согласно твоей организации живут и работают в определенные периоды дня, насколько эти принципы вообще применимы? Простой пример, у меня есть друг, он работает со мной, но он так называемый part-time job, да, то есть частичная занятость. И когда сегодня стал вопрос о зарплате, я сказал: Николай, ты же не бываешь здесь, почему здесь часто бываешь? То есть я, с одной стороны, не организовал его день, не поставил каких-то принципов, не дал каких-то наставок или законов, даже так сказать. И в итоге он немножко видит в другом. То есть я понимаю, что, в принципе, те вещи, про которые вы сегодня говорили, я так или иначе могу понимать на работе, если нет духовного, минимум для организации. Но я думаю, что опять же люди, правила будут это учить.
Что касается организации, это хороший вопрос, затронули. У нас тоже организация, видите. И все, что я говорил, я у Тарсунова тоже учусь. Но, что касается организации, у организации должна быть цель. Если организация создается для того, чтобы каждый так или иначе там зарабатывал деньги, то люди не развивают саму организацию, а пользуются этой организацией для зарабатывания денег. Когда нужно приходит, когда нужно уходит, лишние минуты там не остаются. Исключительно для зарабатывания денег, и не минуты больше, все. Сама организация это их не интересует, данные. Интересует именно способ заработать деньги. И как только денег нет, они сразу бросают эту организацию, ищут другую организацию. Она вообще не нужна. Но это угони страсти и невежества. Так мы не создадим ничего. Если мы хотим создать организацию какую-то, деловую или духовную, то есть полезную организацию, нужно, чтобы организация имела цель. Чтобы не только зарабатывать деньги, знали зачем и почему, чтобы организация тоже развивалась сама. Тогда и отношения изменятся. Так он и пользуется, как дойной коровой.
Все. Цель должна быть четко обозначена, потому что на самом деле, когда есть собрание, каждый раз повторяю, что друзья, мы здесь не только чтобы зарабатывать деньги, но чтобы становиться лучше, потому что я не могу работать сами как работниками.
Нет, там нужно не храмовая программа там. Нет. Становиться лучше, качество — это храмовая программа, чисто духовная. Это не монастырь, понимаете, там, а там деловые люди, они зарабатывают деньги. И именно с этим нужно связать пользу. Благотворительность. Каждая организация должна развиваться при помощи благотворительности. Все делается ради благотворительности в ведах. Вот тогда мы сможем что-то создать. Вы сразу видите, что люди, которые паразитируют, вообще не сразу покинут такие организации. И придут те, которые серьезные люди придут. И с ними можно работать. То есть ради благотворительности. Любая организация – это благотворительность. Любая. Политическая фракция или какой-то бизнес, неважно. Все это, в конечном итоге, для благотворительности, для пользы. Тогда это дает людям вдохновение быть вместе, развиваться вместе, жить вместе, интересоваться друг другом и другими людьми. Общение начинается, понимание начинается, то есть развитие, прогресс в обществе наступает. А так, просто организация для зарабатывания денег, и там проходимцы прибегают просто, знаете, они, проходимцы называются. Срывают, где есть деньги, появляются там, где нет денег, уходят оттуда. Их не интересует ни развитие, ни организация, ни духовность, ни прогресс. Только личная выгода. Поэтому руководители постепенно должны эти рельсы направлять на благотворительность, где бы они ни работали, чем они занимались. Что-то делать для блага. Что-то, какой-то процент энергии нужно отдавать. На благо. На хорошие вещи.
Скажите, пожалуйста, насколько серьезным должен быть преданный, чтобы находиться в духе ученичества? Не просто принять духовного учителя, а именно духовного.
Не просто принять? Думаете, так просто принять духовного учителя? Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Как-то на фестивале каком-то на российском давно я иду, но много преданных на улице. И слышу, разговаривают две матаджи. Я не смотрел, кто это, что проходил. Но голос слышу. Одна говорит, нужно скорее принять инициацию. Я заинтересовался, почему так скоро и нужно. Она говорит, я освобожусь от кармы, а Малорусь еще замуж успею выйти. Это называется принцип принятия духовного учителя. Если так кто-то принимает духовного учителя, это, конечно, еще не принятие, но может быть только начало принятия, как бы повод принять духовного учителя, стимул. Прабхупада говорит, что гуру не для всех нужен. Вот именно гуру. Учитель, так или иначе, учителя нужны всем людям. Чему-то учиться, да. Но гуру нет. Если человек думает, что гуру поможет ему поднять здоровье, или какое-то положение материальное, или какой-то успех в жизни принесет материальный, ему гуру не нужен. Это не тот случай совсем. Гуру нужен тогда, когда человек осознает, что он живет в этом мире временно и не может понять, зачем он здесь живет. И сильно беспокоится по этому поводу. Какой же смысл вообще? Ну какой же смысл вообще? Кто мне объяснит? Мне нужен гуру. Вот тогда он ему нужен гуру. Гуру — это не такой теоретик, который объясняет, душа вечна. Садчит, ананда. Запомните, повторите. 5 баллов. Молодец. Все, хороший ученик. Ответил на вопрос. Это чушь. Так знание не передается. Сачитананда означает, что на вас посыпятся сверху камни, а вы будете помнить, я не тело. Вот это сознание Кришны. Вот это то, чему гуру научит. Но если у ученика есть такой интерес, естественно, жажда, теленок должен хотеть пить молоко. И как только он хочет пить молоко, корова тут же ему дает молоко. В любое время, сколько хочет. Корова — это гуру, ученик — теленок. Если теленок не хочет пить молоко, как он получит? Как он, корова не дает молока в этом случае? Ну, это хороший теленок. Способный очень. Квалифицированный теленок.
А у гуру наставления могут быть не такие приятные, как молоко?
Как молоко? Не, всегда. В итоге всегда хорошо. Я знаю, что гуру разные бывают. С разным характером. К некоторым гуру трудно подойти даже. Но все равно хорошо. В итоге. Конечно, но все равно хорошо. Результат все равно духовный. У нас в Исконе гуру не очень строгий. Западный стиль общения с гуру, он такой. Там дружеская бхава тоже присутствует. То есть гуру позволяет. Но в Гауди Матхи, если вы посмотрите, как некоторые гуру обращаются с учениками, вы сказали спасибо Искон. место, время, обстоятельства, трудно сравнивать это. Как мой гуру Махарадж говорит, у него же много учеников в Индии, в Америке, в России, ну, по миру. И он говорит, что со всеми нужно по-разному общаться. Разная у них природа, рождение, культура. Если я буду общаться с западными, с американцами, как с бенгальцами, они говорят, от меня все уйдут. А если я буду с бенгальцами, как с американцами, они тоже будут недовольны. Вот, например, гуру Махарадж на Парикраме мой. И один бенгальский ученик, маленький бенгалец такой, он держит ему микрофон и этот вот, рупор этот, не знаете, усилитель. И он у него свистит. Вот там как-то вот так. Не знает, как с ним поступать. А гуру Махарадж пытается говорить вот в этих звуках. И затем где-то через полминуты он берет этого бенгальца, берет у него этот микрофон, его зашивает и со сцены. Он вылетает. Его там ловят другие бенгальцы. И нормально, вот тут же в ноги, простите, гуру Махарадж, нет проблем. Это бенгальская практика. То есть гуру там, гуру, он, ну гуру это гуру, все. Там никто ничего не скажет, и гуру, что бы гуру не сделал, все примут, это гуру. Или в другом храме, это был храм Тота Гопинатха Джаганната Пури мы были, и там написано, не фотографировать, табличка. Пуджари тоже сказал, пожалуйста, не фотографируйте. И тут же бенгалец подошел, в упор, щелкнул с вышки, сфотографировал. Ученик гуру Махараджи, бенгалец. И пощечина, фотоаппарат туда, бенгалец сюда. Ну и инцидент как бы решился, Пуджари не обиделся и так далее. Потом он ушел там в угол и плачет, сидит брамачари. И другие брамачари там вокруг него все сидят, обнимают его и гладят, успокаивают, значит. А гуру Махарадж не смотрит на него вообще. Не смотрит на него. И они его, значит, ведут под руки, ведут с опущенной головой, такой плачущий, к нему, значит, ну, мириться нужно. Подойди, значит, смирение нужно проявить. И он подходит, и гуру Махарадж говорит, простите меня, и гуру Махарадж так смотрит. И обнимает. Все хорошо. Это Бенгалия, то есть там вот этих, естественно, такие родственные отношения. Но представьте, если западного американца со сцены спустить ученика, это другое ложное эго, другая культура. Неприменимо. Может быть, и похлеще стоит это сделать что-то. Но все-таки нужно быть осторожным, это другая культура. Или женщины американские, или бенгальские, большая разница. Если на русскую женщину никто не смотрит, она обижается. Да, не нужна никому, гуру тоже не нужна. Мне никто не посмотрел, внимание не обратил. Да. В России же так. А? А что у вас только исключение какое-то? Это природа женщин таковая. Ну, в Бенгалии другая культура немножко, она иная. Это учитывается, так не скажу. Поэтому то, что Гауди Мат делает, в Исконе, может быть, делает по-разному, но учитывает. Потому что у нас международная организация. Если у нас была приморская организация, будет все проще. Но международная сложнее.
Если нет вкуса к джазу, если вот ты читаешь и просто ну, безвкусно, слушаешь звук, мысли вроде бы нет никакого, но и вкуса тоже особого нет, просто звук.
Не просто звук. Хороший звук.
Ну если ну ничего не чувствуешь, просто ничего.
Как только ум успокоится, угомонится, все будет хорошо. Лет с 18 уже труднее джабу повторять девушкам, примерно с этого года. То есть там уже идет личная жизнь, должна быть какая-то естественная вещь. Это может перемешиваться гуны также здесь, какое-то время влиять на человека. Потом трудно очень джабу повторять после 50. Мужчинам тоже бывает, после 50 очень трудно надо повторять. Это чисто такие физиологические вещи, которые случаются с мужчинами и женщинами, какие-то этапы существуют. Ну, терпеть их просто. Вкус? Нет, у вас есть вкус. Вчера мы видели вас на сцене. Вкус в творчестве есть у вас. Энтузиазм, все в порядке. Да, в творчестве находите вкус. В киртанах у всех есть вкус, я думаю, надеюсь. Ну, правда же. У вас хорошие киртаны. На самом деле, вы любите киртаны. Джапа, ну ее вообще. Я бы сам уже джапу не повторял. Прабхупада говорит, джапа для мошенников. Пишет там в комментариях. Это для мошенников. Кто с Кришне служить не хочет, это для них джапа. Если мы джапу повторять не будем, мы и служить не захотим, правда? Это для мошенников. Поэтому для нас джапа это самодисциплина больше, чем вкус какой-то особый. Привыкайте к этому. Самодисциплина нужна. Вкус уже есть в чем-то. Вот развивайте его, этот вкус деятельности, творчества, киртанов. В просаде тоже вкус есть, я думаю. Еще есть вкус в просаде, верно? Много вкуса. Так что джапа это ерунда. Даже попугай джапа повторяет. Мы сегодня обсуждали эту тему. И все же нужно внимательно слушать.
Скажите, плотно ложиться, и рано вставать, он действует?
В этом случае сейчас мы все разойдемся и не рано лишь спать многие из нас. Какой принцип исполнить в этом случае рано вставать? Если человек рано вводит, 12, а даже 5 или 4, что с ним будет? Несчастный. Если что-то не случится, наверное, умрет. Или ему покажешь, что он умирает. Правда, в 5 утра кажется, я умираю. Понимаете? Опасно. Я так мошенничал в детстве тоже. Я рано никогда не буду подниматься. Сознание Кришны тоже нужно было учиться этому. Вот. И я болел часто. И мать сюда подходила утром и голову не трогала. Если температура смотрела, он горячий, все, пусть лежит. Я понял. Не будет, я кричал, я горячий. Не трогай, не вставай, остынешь. Без чего начну, думаю, с этим. Я горячий. Я умираю. Не принцип рано ложиться и рано вставать. Принцип рано вставать. А ложитесь, когда хотите. Через 3 дня вы ляжете очень рано. Все отрегулируется. Просто ранний подъем должен быть.